Господь от жизни суетной своей кровью выкупил меня, грехи простил, жизнь подарил. Хочу всегда искать тебя. Ищите горнего всегда, и лишь о горнем помышляйте. О, умрите, люди, для греха. Христа грехом не распинайте. Ищите Господа всегда и о земном не помышляйте. Бурлит земная суета, и жизнь становится трудней, когда не смотришь на Христа, то смысл теряешь в жизни сей. Ищите горнего всегда, и лишь о горнем помышляйте. О, умрите, люди, для греха. Христа грехом не распинайте. Ищите Господа всегда и о земном не помышляйте. Мой Господь, полей на сад мой потоки рек живой воды, и прорасти во мне ты плод свой, и сам сорви, и плод вкуси. Ищите горнего всегда, и лишь о горнем помышляйте. О, умрите, люди, для греха. Христа грехом не распинайте. Ищите Господа всегда и о земном не помышляйте. Ищите горнего всегда, и лишь о горнем помышляйте. О, умрите, люди, для греха. Христа грехом не распинайте. Ищите Господа всегда и о земном не помышляйте. Не помышляйте.
Миром, друзья! Мы снова в церкви христиан и снова собрались, чтобы помышлять о горнем, чтобы искать Господа. Вот, слава Богу, мы его нашли когда-то, да, но песня призывает нас искать его всегда, вот, пока мы на земле, потому что мы по плоти его не знаем, как говорит Павел, но мы верим в то, что он любит нас по-прежнему, что он жив, что он трудится для нас и помогает нам в этой трудной жизни. Еще такое, знаете, сейчас иду по улицам, такие улицы пустые, ну, может быть, потому что холодно, может, потому что рано. Вот, может быть, потому что люди, знаете, отсыпаются последний раз перед концом света. Вот, там кто-то, может, кто-то идет запасаться там продуктами, некоторые там уже, ну, спичками, не знаю. Вот, у нас здесь свет, и мы познали свет. Свет пришел в мир, и вот мы с тех пор, как познали свет, для нас как бы конца света как бы не страшно, правда, потому что мы в это не верим. Мы верим, что свет пришел в мир, и мы, ходящие во свете, не спотыкаемся. А те, кто не знает света, они спотыкаются, они ожидают каждый раз тьму, а тьма вокруг них. и им бы знать, где свет, найти его, и не боялись бы уже. Слава Богу, что мы вместе, слава Богу, что можем помолиться. У нас хорошая новость есть. Вернулся наш администратор Яков Савенко со своей семьей. Да, с приключениями, он потом сам расскажет, как это все было. Вот, благодарит вас за молитвы. У нас есть нужда помолиться, знаете, у нашей дочерней церкви Островской. Сегодня там они приглашают новых людей много, и их такое, это у них особое собрание. Нужно будет их в молитве поддержать, и я думаю, вы согласитесь со мной, хорошо? Вот, и еще такая нужда, я сегодня вот, буквально перед самым собранием узнал, что там один мальчик, там ему два годика с небольшим, и у него отек головного мозга. Его сейчас там спасают, поэтому тоже давайте мы за него помолимся. Вот. И за тех, кто еще в пути, помолимся, да? Давайте встанем и призовем Господне имя. Господь, Ты чудный Бог наш. Ты любишь нас, и Ты осветил нашу жизнь. И мы теперь можем радоваться, Господь, и не бояться никаких предсказаний там, от людей, Боже, от этих всех предрассудков. Мы свободны, Господь, и это все благодаря Тебе. Прибудь с нами, Боже, мы хотим познавать Тебя, Твою любовь, Твою милость, Твое Слово, Господь, еще глубже, чтобы оно просвещало все уголки нашей жизни, все тайные, сокровенные уголки нашей души, чтобы мы были чисты пред Тобой и дерзновенны в день, когда Ты воистине явишься, Боже, и вот наступит конец, и времени больше не будет, Боже, и чтобы мы не боялись того дня, а чтобы мы его ждали и надеялись на этот день. Господь, сегодня день спасения, сегодня день праздничный, Господь, сегодня день нашего общения, единения в Духе. И мы просим Тебя особым образом прибудь с нами здесь. Господь, мы знаем, что Ты каждый день с нами, но сегодня особенно благослови нас здесь. Просим Тебя о тех, кто еще в пути. Просим Тебя о тех, кто в страданиях сейчас, Боже. Просим Тебя об этом мальчике, чтобы Ты прикоснулся к нему и исцелил его. Боже, и многие сотни людей, Боже, Ты исцели, Боже, и от болезней, и телесных, и душевных, Господь. И просим Тебя, исцели их от тьмы неверия, от страха этих их. Боже, помоги им познать Твой свет и идти к Нему. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте мы прославим Господню любовь.
Небеса, сила любви Всевышнего.
все-таки первая песня как раз это о любви. И давайте мы сейчас с любовью будем жертвовать на... Вот для тех людей, которые не знают света этого мира, ну, не знают света нашего, Господнего света, который Он нам открыл. Вот пусть Господь вас в этом служении благословит. Приглашаю братьев помочь. Продолжаем петь.
Братья и сестры, давайте мы помолимся и поблагодарим Бога за финансовый сбор. Боже всемогущий, слава Тебе. Слава и благодарность Тебе за Твою безграничную к нам любовь и милость. Спасибо Тебе, Господь, за здоровье, спасибо Тебе за возможности и спасибо Тебе за то, что наши сердца не расположены приносить в дом Твой, Господь. Господи, слава Тебе за этот финансовый сбор. Пожалуйста, благослови и братьев, которые будут распоряжаться, Боже, чтобы имя Твое было прославляемо, Царствие Твое расширяемо. Молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
Помолимся за, за нужды, которые в этой корзиночке, и еще за две нужды или радости и просьбы, все вместе можно назвать. В одной из частей Херсонской области разрешили проводить открытый урок в воинской части. Причем немаловажный факт. Руководство там присутствует. Прямо сейчас. Библейский урок. Это просто очередное чудо. Вот здесь, ну показываю на эту сцену, нет, вот здесь. Вчера проходила акция по раздаче очков. Вы увидите чуть позже ролик. 180-200 людей. Вот здесь. Какие разговоры. Ну, в общем, это переполняет. И помолимся сегодня на острове церковь Олега Шаталова. Проводит евангелизационное служение. Каждый брат и сестра обязались перед Господом привести одного своего друга или подругу. Вот чтобы там Господь тоже поработал в сердцах этих людей. Отец, спасибо, что Ты есть у нас. Спасибо, что всегда можем приходить к Тебе, верить, надеяться и нисколько не сомневаться, что Ты и слышишь, и ответишь в срок. Спасибо Тебе за все эти милости, благости, когда служим Тебе, когда страдаем за Тебя, когда в своих испытаниях очень четко начинаем видеть Тебя. Спасибо, что все делаешь нам во благо. Благослови вот эти нужды, которые даже и вчера люди, которые только слышали о Тебе и решили опустить сюда свои молитвенные нужды, записали их и опустили вот с такой маленькой, наверное, верой и надеждой. Прикоснись к этим нуждам, к их сердцам и ответь, пожалуйста, в свое время. Спасибо, что Ты есть у нас. Великий, чудесный, любящий, самый лучший. Никого другого, как Ты, нет. Прими нашу благодарность. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Сейчас я приглашаю сюда детвору и учителей, и наставников из воскресной школы. Мы хотим тоже вас благословить.
Я приглашаю вас к молитве. Папы, мамы, бабушки, дедушки, братья, сестры, гости. Давайте помолимся. Это такое чудо наблюдать, вот как дети выходят, и несмотря на холод и мороз, мы видим, что все равно хотят приходить, и наверное, что-то тянет. И интересно. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты такую чудесную возможность даешь приходить в это теплое, прекрасное место и детям, и их родителям, и бабушкам, и дедушкам, и слышать вот Твои истории, Твои назидания, Господи. И самое интересное, что это такое благословение и большая помощь на жизненном пути для детей и для взрослых. Мы просим Тебя сейчас о том, что будет происходить в воскресной школе. Ты знаешь, Господи, эти занятия, Ты знаешь их цель, Ты знаешь всех людей, которые приходят в эту школу, и больших, и малых. И мы просим благословения на них всех, Господи. Благослови преподавателей, благослови всех помощников, всех добровольцев, которые вливаются в это служение, помогают. Благослови тех людей, которые еще подумывают о том, чтобы присоединиться к этому служению. Особо благослови мужчин, потому что для полной гармонии детям нужно и женское воспитание, и мужская рука. Мы молим Тебя о том, чтобы братья тоже не забывали думать о своем участии в детских служениях, в воскресной школе, как преподаватели, как помощники, наверное. Благослови, Господь, чтобы это все было так, как Ты хочешь. Благослови деток, благослови их сердечки, чтобы они внимательно слушали, и чтобы это им особо помогало и сейчас, и потом в жизни, и сейчас, где они будут там в школах, и в семье, и дома, и всегда, Господь. На Тебя надежда, и на Тебя упование, Тебе благодарность за все и слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Что хочете, чтобы я сделал вам? Вони говорять йому: Господи, щоб відкрилися очі наші. Ісус же, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей. І в ту ж мить прозріли очі їхні, і вони пішли за ним.
Братья и сестры, я хочу поблагодарить вас за то, что вы молились об этой акции, особенно в четверг, и не только в четверг. Спасибо. Вот все, что происходило вчера, приводит какой-то трепет. Ну, во-первых, наши люди очень, очень прекрасные, очень добрые, дисциплинированные, уважают друг друга, уважают какую-то дисциплину. Какая была тишина вчера здесь, когда звучало слово, когда звучали песни. А потом сколько вопросов, беседы. Здесь, там, просто прекрасно. И я понял одну простую вещь. Как же был прав Христос, когда Он говорил: идите. Идите к ним. Расскажите, поделитесь о любви моей. Что я сделал в вашей жизни? Так все просто и так крепко и мощно. Поэтому спасибо. Давайте будем продолжать молиться за наших вот здесь друзей, соседей, которые рядышком. Когда мы газеты раздаем, все это способствует к тому, чтобы человек задумывался и приходил, и прозревал. Самое главное, духовно. Спасибо.
Приветствую вас, дорогая церковь. Я напоминаю, что еще сегодня мы собираем подарки для мальчиков, которые живут в Зеленовке. Нам еще нужно сформировать 14 подарков. Пожалуйста, поучаствуйте в этом. И хочу вам напомнить, что в следующее воскресенье у нас будет 23 декабря. И это день рождения нашей церкви. Мы снова хотим вместе с вами здесь отпраздновать наше 21-летие или 21 год нам будет. И, пожалуйста, мы просим вас, чтобы вы принесли салаты. Не сладкое, что-нибудь не сладкое, но это должно быть уже порционно. То есть либо в тарталетках, либо это канапе, чтобы люди не стояли за столами и не раздавали, а могли подойти и в виде фуршета взять. Давайте мы совместно сделаем такой праздник. Вот пастор-администратор, он пообещал, что он сладкое нам здесь на столах накроет, и мы вместе сможем порадоваться тому, что 21 год Господь хранит нас, взращивает и умножает. Спасибо большое.
Да, ну и с дня рождения церкви у нас начинаются праздники, и чтобы мы немножко не потерялись в этом расписании, там Сергей Ревенко сделал такие флеерочки, у нас на дежурке там они есть, чтобы знали, когда у нас что будет. У нас тут будут и детские спектакли, и там рождественские праздники какие-то будут, ну то есть что зачем, чтобы не потерялись. Вот для себя, там для ваших гостей, вот такие расписания, такие они красочные, небольшой флаер, как раз там аж до 7 числа, по-моему, все это расписано, прописано. Вот. Для молодежи хочу сказать, что решили там они сделать, как бы, тут, пока мы собираемся учиться, нам не учиться, молодежь уже решила учиться. Вот, и они вот с сегодняшнего дня начинают собираться в молодежной комнате, изучать, вот не просто читать книги там библейские, а изучать их. Вот, и начинают они с Бытия, с такой солидной книги, там в начале, да, как оно все начиналось. Поэтому вот кто хочет изучать книги такие, и нет у них такого общения молодежного, пожалуйста, приходите. На 5 часов в молодежной комнате изучение книги «Бытие» начинается. Еще хочу сказать, что, ну вот мы говорим, что вышла газета, новый номер есть. Братья и сестры, у меня большая к вам просьба. Та газета, которая лежит на дежурке, это платно. Это как в буфет. Приходите и покупаете бутерброды, да? Вот это тоже платно. То, что будет там на лавочках лежать, когда Сергей объявит специально, это будет, ну, берете вы и раздаете, не плакайте. Но то, что на дежурке, пожалуйста, это, ну, мы не можем, нам пока печатать не бесплатно. Вот. Да, там типография идет нам навстречу, немножко там скидка есть какая-то, но все равно это не бесплатно, поэтому это продается. Вот. И еще такая, ну, просьба, лидеры церкви, я вас приглашаю, мы каждый понедельник собираемся. В чем дело? Просто мы смотрим ролики с Всемирного саммита. То есть не надо никуда ехать там, в какую-то Америку, в Европу. Это вот мы здесь собрались, на маршрутке приехали, посмотрели, и там мировые имена, там спикеры такие, ну, которые достигли успеха в служении, они делятся своим опытом, своими видением. Вот это очень ценно. Мы можем это посмотреть, обсудить и тоже как-то так какие-то вещи пробовать в своей церкви. Лидеры церкви, я приглашаю вас в понедельник на 6 часов вечера. Вот. Так, вроде бы все, все объявления, может быть, там еще будут какие-то по ходу. Я хочу спросить, есть ли в нашем зале гости из других церквей? Поднимите руки, пожалуйста. Ага, мы вас приветствуем. Да. Да, будьте как дома. Да, знакомьтесь, мы принимаем вас. Другая просьба, ну, как бы традиционная. Есть ли люди, которые впервые посетили наше собрание? Вот, вообще вы в церкви не ходили никуда, вот, ну, или в такую церковь впервые пришли? Есть? Ага. Хорошо. Поднимите руку, чтобы мы видели. Так, ага. А знаете, у меня такой вопрос личного характера. Вот, ну, мне интересно. Кто в этом зале получал Новый Завет? Вот, ну, впервые так пришел и получил Новый Завет когда-нибудь. Поднимите руку, пожалуйста. А вы читаете их? Кто читает? Да, хорошо. А у вас есть малая группа, где вы собираетесь и читаете? У нас там есть такая, ну, стенд, где расписаны все малые группы, там и телефоны лидеров. Можете найти себе группу, которая ближе к вам по району, и в группе читать Библию интереснее, намного интереснее.
Последний листок. Он от дождя весь промок, от ненастья продрог. Взмоет в небо и раненой птицей падет, если с ветви его оборвет. Дождь и ветер войной, а боль пронзает стрелой, зальется сердце тоской. Держись за ветвь, малыш мой, мы так похожи с тобой, своею кровью рукой. Держись за ветвь, малыш мой. Я с тобой наедине в молитве колени склоню. Боль я к Христу принесу, как живу, расскажу. И тихонько всплакну на отцовской груди. Крепче меня обними. Пусть ветер бьет штормовой, обеды станут стеной, и с ног сбивает волной. За я иду за тобой. Бывает трудно порой, глаза зальются слезой, но я иду, Отче мой, за тобой. Друзей моих, искренних чувств, где нет лжи. Как отличить от фальшивой любви, научи. Все обиды прощать, поношения снести. Упал, снова встать и идти. Пусть ветер бьет штормовой, обеды станут стеной, и с ног сбивает волной, но я иду за тобой. Бывает трудно порой, глаза зальются слезой, но я иду, Отче мой, за тобой. И сказал мне Господь, вытирая слезу: Ты же знаешь, дитя, как тебя я люблю.
через тернии слышишь, с тобою иду. Сил вдруг не станет, в руке понесу. Хочу, чтоб яркой звездой горел в груди огонь твой. Пусть даже если босой, но я иду за тобой. Ты стань моею судьбой, Иисуса образ святой. Иду тропой, Отче мой, за тобой. Рвет лютый ветер последний листок. Он от дождя весь промок, от ненастья продрог. Взмоет в небо и раненой птице падет, если с ветви его оборвет. Пусть ветер бьет штормовой, а боль пронзает стрелой, зальется сердце тоской. Держись за ветвь, малыш мой, мы так похожи с тобой, своею кровью рукой. Держись за ветвь, малыш мой, я с тобой. Я с тобой.
Приветствую вас, братья и сестры. Я особо просто хотел всех вас поблагодарить за молитвы, которые были совершены в течение этого месяца. Нас не было 35 дней. Вот, и мы жили в Тольятти, и это все время мы вот лечили нашу младшую дочь. Все меня спрашивают или пишут смс-ки, спрашивают, вообще результат есть какой-то? Вообще не знаю, будет результат или не будет. Врач, который нас лечил, он сказал, что где-то через 3 месяца надо будет сделать снимки, и уже тогда можно будет сказать, произошло какое-то изменение конкретное в организме у ребенка или нет. Вот, потому вот так вот. Хотел бы, конечно, поблагодарить всех, кто молился, кто писал, переживал. Действительно, чувствовалось очень. Почему? Потому что вот даже в дороге у нас старшая заболела. И серьезно, вот как-то Господь все устроил. Вот только началось молитвенное служение в четверг, и я перед этим позвонил. И вот буквально, серьезно, закончилось молитвенное служение вот в этот промежуток времени. Ну, вот реальное изменение буквально налицо в организме. Вот почему? Потому что для иностранцев как-то там в России нельзя вызывать скорую помощь, там все это как-то дорого, я не пойму их законов. Вот. Но, в общем, Господь нас хранил, и мы уже здесь. И братья и сестры, которые там были, вот мы посещали церковь Возрождения, передавали всем огромный привет. Очень гостеприимная церковь. Вот. И я им сказал, говорю, братья и сестры, вы когда будете в Херсоне, приезжайте. Ну, у них как-то они больше такие вот, я бы сказал, традиционные церкви, вот, баптисты. Я им когда сказал о Северных воротах, у них как бы в церкви не принято смеяться. Ну, как, так, громко. Вот, я когда сказал так, они, конечно, очень громко смеялись, я был удивлен. Почему? Потому что даже там пастор их старший рассказывает какую-то притчу или анекдот, и как-то, что-то я один смеюсь, они не смеются. Ну, не смеются, я не знаю почему. Вот, и... Вот передавал привет им и сказал, что если мы уже не сможем вот здесь встретиться на земле, то тогда уже на Северных воротах. И буквально на следующий день у них был братский совет, и мне сказали, все, раз вы на Северных, мы тогда на Южных. Потому, братья и сестры, в общем, примите огромный привет от Церкви Возрождения из Тольятти. Спасибо вам.
Доброе утро, дорогая церковь. Сегодня мне выпала такая честь поразмышлять вместе с вами над Словом Божьим. И знаете, в преддверии рождественских праздников хотел поговорить с вами о радости. как мне кажется, которой нам иногда не хватает. Недавно выпала мне возможность посмотреть, ну, несколько дней смотреть телевизор. Как бы дома мы решили не заводить телевизор, чтобы потом с ним не бороться, с его тлетворным влиянием. И, ну, у родителей есть у нас телевизор, и мы недавно были дома, и вот была возможность вечером смотреть новости. Знаете, когда у тебя, ну, когда ты новости читаешь из интернета, ты можешь контролировать, что ты хочешь читать, да, и какие источники ты хочешь смотреть. Но когда ты смотришь новости по телевизору, там просто тебе дают то, что они считают нужным, что тебе нужно услышать. И вот за эти несколько дней, вы знаете, я прямо подумал, потом начал размышлять и замечать уже остальные дни, когда мы там были. Все события или все новостные события, они все, знаете, такие вот пессимистического плана. Очень мало каких-то таких вот событий, которые там, ну, хороших, о радости. Там, если что-то и хорошее, то это там выиграли футбол, еще что-то там, что-то закончили строить, ну, вот в таком плане. А в основном говорят о чем? О войне в секторе Газа, о экономическом кризисе, о драках в парламенте, о конце света, который вот скоро грядет, да, и люди усиленно готовятся, там скупают бункеры, и можно узнать, сколько стоит место для того, чтобы пересидеть вот этот конец света, который будет 21 декабря, и место стоит от 100 гривен, оказывается. То есть, как бы, того, чего ты не знал, ты, когда посмотришь новости, да, ты можешь узнать это. И вот в основном такое, знаете, вот какое-то пессимистическое. И после этого мы уже уехали домой, вот в Херсон вернулись. И звонит мне мама, она у меня верующая, ей уже 70 лет, она верующая, ну, хорошая христианка. Звонит и говорит: вы там купили свечи, соль? Я говорю: да, ну, нет, как бы нет необходимости. Соль купили, да, ровно столько, сколько нужно нам. А больше ничего не закупали. Она говорит: ну, смотрите, я уже скупилась. В общем-то, я говорю: так не будет же этого. Это ж, мам, ну, ты же ходишь в церковь, ты же знаешь, что это все ерунда. Она говорит: ну, купить надо на всякий случай. Вот. И вы знаете, как бы потом я там со своим другом тоже разговариваю, и у него мама то же самое. Тоже верующая, то же самое. На всякий случай надо. И вот это, знаете, всякий случай, как бы мы доверяем Господу, но на всякий случай надо перестраховаться. Вот, ну, как бы я не о кризисе хотел там и не о конце света говорить, вот, а о радости, которой, знаете, вот как бы не хватает. Вот смотришь это все и с людьми общаешься, и вот как-то все печально. Там то не тех выбрали, то еще что-то, то те там не делают то, что обещали, кто-то уже куда-то перешел, не в ту партию, да, там, или не в ту фракцию, куда должны были зайти. Вот, и народ вот это все вот думает об этом, и забыли, что, ну, радость-то приближается. Настоящая радость приближается, и скоро мы с вами будем вот праздновать Рождество нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который действительно принес нам настоящую радость. И то, что вызывает, знаете, хорошие эмоции, хорошее настроение. Я не буду сегодня говорить о том, что тема радости очень часто прослеживается, и они часто говорят в Библии. Я не буду там называть, сколько раз слово «радость» упоминается в Библии. Я не буду давать определение радости, которое там дает словарь Ожегова или Даля, что такое радость. Мы понимаем, что такое радость. Радость – это когда тебе просто хорошо. Библия говорит, что есть два вида печали. Есть печаль духовная, которая должна быть у каждого нормального христианина, и которая приводит нас к сожалению и к изменению поведения, и к покаянию. И есть печаль душевная, которая иногда нас посещает. И, ну, наверное, даже очень часто посещает. Когда тебе кажется, что Бог тебя не слышит, когда тебе кажется, что вот все тебя оставили, там не обращают на тебя внимания, или тебе кажется, что у тебя в работе что-то не ладится, или у тебя просто хуже, чем у всех. Вот у всех все хорошо, а у тебя хуже. Вот, к сожалению, ну, верующие люди часто страдают такими подобными мыслями, которые не имеют никакого основания. И вот что делать, когда, знаете, вот эта вот печаль душевная, она приходит, когда она имеет место в твоей жизни, и тебе просто, ну, плохо, тяжело. Просто хотел поделиться с вами вот размышлениями из Писания, несколько, вот пять таких вот принципов, которые, не знаю, они работают в моей жизни. И когда мне вот печалька эта приходит, я стараюсь думать вот и читать эти места из Священного Писания, чтобы поднять свое настроение, чтобы было лучше, чем было до этого. Это не меняет, знаете, вот это не меняет жизненные обстоятельства, ситуацию не меняет. Она может быть там плохой, да, или трудной, но это меняет твое внутреннее отношение к этому. И ты сразу уже смотришь на это по-другому, Божьими глазами. И вот несколько таких вот мест из Священного Писания, которые, ну скажем так, знаете, заряжают энергией, когда тебе тяжело или трудно, или печально. В послании к филиппийцам написано, апостол Павел пишет верующим, что радуйтесь всегда Господи. И еще говорю, радуйтесь. То есть это то состояние, к которому мы должны стремиться и в котором пребывать. Радоваться в Господе. Потому что когда ты понимаешь, что ты в Господе, то все, что тебя окружает или которое на тебя давит, оно по сути не имеет огромного значения, потому что ты находишься в Господе. Итак, первое, вот что, на что бы я хотел обратить внимание, или первый принцип, или первый урок, можно там по-разному это назвать, вот когда тебе тяжело. Знаете, в Иоанна в 16 главе 7 стихом написано, Иисус говорит своим ученикам: «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если я пойду, то пошлю его к вам». Ну, я истинно говорю, лучше для вас. Знаете, вот я читал послание Иоанна и обратил внимание на эти слова ну, уже очень давно. Вот, и вот эти вот слова «лучшее для вас», они меня на тот момент поразили. Бог действительно знает, что для нас лучше. Вот ученики, Христос их собрал, это был, ну, уже был один из последних вечеров их общения, и они знали, что, ну как, они еще не совсем понимали, но уже догадывались, что будет, да, Иисус им рассказывал. Вот, и когда Он сказал, что Он уйдет, они были опечалены, потому что им было хорошо с Ним. Ну, кроме того, что Он решал их там все проблемы и трудности, да, то есть они уже привыкли к Нему как к Господу, да, вот он, они черпали в Нем вдохновение, утешение. И тут вот то, к кому они привязались, Он им говорит: «Ну, я уйду, это для вас будет лучше». И им казалось, что ну как может быть лучше, если ты уйдешь? Он говорит: «Если я уйду, я пошлю к вам Духа Утешителя, Духа Святого, который будет всегда с вами». Вот, и вот эта вот мысль, что Бог знает, что для нас лучшее. Мы планируем свою жизнь, мы что-то там расписываем, да, и строим какие-то планы. Вот, и когда эти планы не сбываются, может быть, или все идет по-другому совсем, нам кажется, вот почему, Господь, куда ты смотришь там, или почему это происходит, я ж вот делал все правильно. Господь знает, что для нас лучшее. И то, что с нами происходит на данный момент, может быть, оно и происходит, потому что Бог знает, куда Он ведет. Я часто замечаю, что то, что я планировал достичь, и я этого не достигал, но получал другой результат, который не планировал совсем. Так вот этот другой результат был намного лучше, чем то, что я планировал и ожидал получить. И я понимаю, что это делал Бог, потому что Бог знает, что для нас лучше. Один такой пример библейский еще хочу. Вы его знаете, царь еврейский, известный, Езекия. Пришел к нему пророк и сказал, что ну все, дорогой, готовься. Вот он заболел, да, пора уже туда. Вот. И когда он узнал об этом, он начал молиться, просить, что Господь, продли мне дни жизни, вот вроде бы еще не пожил, вроде бы еще хочется побыть здесь царем. Господь смилостивился, продлил ему дни жизни. Вот, продлил ему еще 15 лет жизни дал. Но в конечном итоге, потом уже, как мы с вами читаем историю, да, вот эта вот оконцовка, вот эти вот 15 лет жизни, они не привели к положительному результату для царства еврейского, не привели к положительному результату для самого этого царя, вот, и для его родных. Потому что Бог знал, что для царя Езекии, да, для него лучше уйти сейчас. Но ему казалось, что лучше еще пожить. Ну, по-человечески, наверное, ну, мне трудно поставить себя на его место, да, потому что я не могу это переживать. Вот, но вот как просто пример того, что Бог знает, что для нас лучше. Вот, и когда нам тяжело, вот вспоминайте эту фразу, что Иисус знает, что для нас лучше. И Он ведет нас в этом направлении, потому что Дух Его с нами. Следующий момент, на который хотел обратить ваше внимание. Бог контролирует мир, вселенную и все процессы, происходящие в ней. И это особо понимаешь, когда читаешь такие книги, как Иова, Даниила и Откровения. Я не буду сейчас зачитывать все эти места, но как бы я понимаю, что это вы знаете все эти истории. Но вот вспоминайте книгу Иова, это вторая глава. Престол Божий, да, Господь сидит и появляется сатана, да, и начинает там, Бог его спрашивает, там, видел ли ты раба моего? Он говорит, да, видел, и вот он такой хороший, потому что ты его благословляешь. И Бог ему говорит, что, ну, проверь его. Вот все, забери у него, только душу его сбереги. И мы знаем, что там было, да, в жизни Иова. Но вот тут самый такой момент, на который как бы я обращаю внимание, это то, что Господь сказал, все можешь у него забрать, но душу его сбереги. То есть не сатана там диктовал условия, не обстоятельства какие-то диктовали условия. Бог дал возможность сатане испытать Еву, и Бог также ограничил пределы этого испытания. То есть Бог контролирует все. Все, что происходит в нашей жизни, вот когда нам тяжело, об этом просто надо вспоминать. Бог все контролирует, у Него все под контролем. То, что происходит в нашей стране, то, что происходит там в Америке или еще где-то в Европе, у Бога все под контролем. И в конечном итоге оно придет к тому результату, который Бог запланировал, который мы с вами читаем в книге Откровения. Еще один пример – это Даниил и его друзья. Навуходоносор построил там большого истукана, собрал всех знатных вельмож, всех там руководителей, чиновников, да, и сказал, вот если вы верны мне, то вы должны поклониться этому истукану. И все как один, там, несколько тысяч человек, все упали на колени, и только три человека остались стоять. Сидрах, Месах и Авденаго. Вот, и царю донесли, что делает царь. Хорошо, что есть рядом печка, да, и этих юношей бросают в печку. В итоге они остаются живыми, и царь увидел воочию, да, что Бог контролирует и то, что происходит в печи. Огонь, который как бы должен был всех спалить. Но перед этим он спросил их, почему вы не поклонились? И они ему ответили, что Бог, которому мы служим, силен спасти нас от этой печи и от тебя, царь. Но даже если и нет, даже если этого и не произойдет, то мы тебе не поклонимся. Бог, которому мы служим, силен спасти. Бог контролирует ситуацию. Бог силен спасти. Трудно представить, что чувствовали эти молодые люди, когда они стояли перед этой раскаленной печью и видели и ощущали на себе этот жар, который от нее исходил. Но тем не менее, они сказали так, и они понимали, что Бог контролирует все. Многие, ну, я думаю, что многие из нас никогда не станут перед такими испытаниями, перед такой печью. Но вот когда нам тяжело, надо вспоминать вот этих ребят и понимать, что им было гораздо тяжелее, но они понимали, что Бог контролирует. Еще один пример, это эта же книга, только уже касается Даниила. Даниила назначили чиновником, он там был ответственный и был второй после царя. И другие вельможи начали ему завидовать. И они знали, что он каждый день ходит и молится. И они там подошли к царю и говорят: царь, ну, ты великий, и все должны молиться только тебе. Вот поэтому издай указ, чтобы там в течение какого-то времени все поклонялись и молились, то и все просьбы свои возносили только к тебе, никому другому. Они понимали и знали, что Даниил не будет этого делать. Царь там по глупости своей, по наивности. Вот, и я теперь понимаю, там, как у нас иногда там законы подписываются. То есть подписал этот закон. И только потом он понял, что он подписал. И когда он, ну, естественно, Даниил не изменил свое поведение, Даниил молился, его бросили ко львам во ров. Вот, и царь на следующий день к нему прибегает и кричит там: Даниил, живой ли ты? А Даниил ему говорит: да, живой, потому что Бог, которому я служу, он сохранил меня от этих львов. И вот когда читаешь эти истории, понимаешь, насколько великий Бог и насколько он могущественный, что твои проблемы, они ничто по сравнению с ним. Он знает, что для тебя лучше, и он контролирует твою жизнь и те процессы, которые происходят в мире. У него все под контролем. Хотя бы иногда кажется, что это не так. Есть люди, которые верят, что Бог сотворил вселенную, отладил все процессы и ушел. И теперь он не вмешивается в ход истории. И вселенная там себе где-то дрейфует, знаете, вот как корабль без команды. Он себе дрейфует и пока во что-то не уткнется, к чему-то не приплывет. Но мы должны понимать, что Бог контролирует. И когда ты думаешь об этом, и когда ты понимаешь это, тебе становится легче и радостнее. Потому что ты знаешь, что как бы оно, что бы оно ни происходило, у Бога оно все под контролем. Еще один момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, это Бог слышит и Бог отвечает. В 33-м псалме, 5 стих, Давид пишет: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Я специально взял это место из Писания, чтобы проиллюстрировать просто на примере жизнь Давида. Она красочная, то есть недаром ей посвящено там, ну, большой отрывок в Священном Писании, почти целая книга, ну целая книга и еще там часть Второго Царства. И потому что, ну, действительно, муж Божий, который много оставил и который много пережил. Вот, и вот эти вот стихи он сказал, вот эти вот слова он написал, когда ему было действительно плохо. И он пишет, что «я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей меня уберег». Мы должны понимать, что Бог слышит нас, и Бог отвечает. У Давида была такая ситуация, когда то есть его уже признали царем, но еще не, скажем так, не допустили к трону, не допустили к бюджету. И то есть он как бы был где-то, но должен был искать себе места, где ему там прятаться от Саула. И вот уже так все, знаете, Саул так зажал, что, ну, никуда. Вот, и он убегает к царю Гевскому. Ну, видать, царь Гевский тоже был не подарок, потому что когда Давид к нему прибежал, и вот, и узнали филистимляне, это филистимское царство было, они узнали, что Давид у них на территории. Вот, и донесли об этом царю, и Давида привели к царю, ну, обязали явиться, да, то вот Давид прикинулся, что он больной. и там слюну пускал, чертил что-то, знаете, вот, ну, как больные, блаженные люди, которые не понимают, что они делают. Это при этом, что этот человек уже победил Голиафа, там провел несколько уже сражений, то есть у человека уже была определенная слава и статус. Вот представьте, когда ты чего-то достиг, ты поднялся, и тут вот так до уровня больного снизойти. Ну и плюс как бы Давид не был до конца уверен, останется ли он живой после общения с этим царем. Ну, понимаете, как бы, и он понимает, что Господь слышит и Господь отвечает. И он молится, чтобы Господь его избавил от этой опасности. И в конечном итоге, вот как бы, и жизнь Давида, вот она наполнена была многими такими проблемными ситуациями, с которых Бог его вывел. В конечном итоге у него как бы наладилась жизнь, там все нормализировалось, он стал царем, успешным царем, он провел там десятки войн, создал самое на то время, ну, одно из самых на то время могущественных государств. И это сделал Давид. Вот. И он это сделал, потому что он знал, что Господь его слышит, и Господь отвечает. Вот. И когда мы в какой-то ситуации, когда тяжело, нам нужно просто не забывать этого и напоминать самим себе, что то, что со мной происходит, Господь видит, и Он ведет меня к тому, что будет лучше, но также Он слышит то, что я говорю. Говорю ли я это внутри, или говорю ли я это вслух, Он слышит, и Он отвечает. Бог не изменился. Он тот же Бог, который был в жизни Давида. И так же, как Он строил отношения с Давидом, так Он строит отношения с каждым из нас. И те принципы, которые работали в жизни Давида, они работают и в нашей жизни. Просто надо об этом не забывать. И последнее, на что бы хотел обратить внимание, Бог рядом. Оно, может быть, и кажется, знаете, вот там по-детски, Бог слышит, Бог отвечает, Бог рядом. Но это на самом деле так. И когда ты думаешь об этом, ну, печаль уходит. В Евреям 4 главе 14 стиха записаны такие слова. Я хочу их прочитать, потому что, думаю, они очень важные. Евреям 4 глава 14 стиха. Итак, имеем первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. В одном из переводов написано, что в нашем переводе написано «искушен во всем, кроме греха», а в одном из переводов написано «искушен во всем, но не согрешил». «Искушен во всем, но не согрешил». Мы купили сыну конструктор, и он там, ну, это, наверное, год назад, и он, знаете, собирал там машинки с этого конструктора, самолетики. Вот. Но это было то время, когда он верил, что машины и самолетики – это одухотворенные, живые. Вот. И он подходит ко мне и спрашивает: «Папа, а что чувствует машина, когда она разбивается?» Ну, я немножко, знаете, так завис. А потом говорю: «Ну, сынок, ну мне трудно сказать, что она чувствует, потому что, ну, я не машина. И машины, ну это уже, знаете, ответ взрослого. И машины – это они не живые». Вот. Ну, ему было это трудно тогда понять, что они не живые, да, потому что он там смотрел мультики, игрушки, оно все как бы показывает, что они живые. Что они живые. И вот, знаете, что чувствует машина, когда она разбивается? Ну, она не одухотворенная, она ничего не чувствует. Что чувствует Бог, когда мы говорим ему, что нам больно? Понимает ли он ту боль, которую мы с вами переживаем? Понимает ли он те трудности, которые мы с вами испытываем? Понимает ли он те искушения или те вызовы, с которыми нам приходится бороться? Понимает ли он, что это вообще такое бороться с искушениями своей плоти? Или не понимает? И вот тут, знаете, Бог отличается от инженера, который сделал там, ну, что, сделал там какую-то конструкцию, машину или робота. Инженер никогда не может поместить себя в эту конструкцию и прожить жизнь этого изделия. Бог это сделал. Он поместил себя в человеческое тело, он прожил жизнь здесь на земле, и он, ну, в конечном итоге умер, испытав невероятные страдания. И поэтому, когда мы говорим ему: «Господь, ты знаешь, как мне больно или как мне трудно?» Он может сказать: «Да, я знаю». С полной уверенностью, потому что он это ощутил на себе. Он знает. Вот. И он готов помочь. Я не знаю, как вас, я когда читаю эти стихи, ну, у меня как-то просто сердце по-другому начинает биться. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть для помощи, оказанной в нужное время. Господь готов оказать помощь. И эта помощь оказывается не так, что вот, ну, я тебе помогу, потому что тебе трудно, а я тебе помогаю, потому что я знаю на собственном примере и собственном опыте, как тебе тяжело. Мы очень часто людям говорим, ну, которые кого-то потеряли, мы говорим: «Сочувствуем». Ну, мы действительно сочувствуем, но мы не можем переживать то, что переживают они. Потому что они потеряли, не мы. Ну так, когда мы общаемся с Богом, мы можем понимать, что Бог не просто говорит нам: «Сочувствую», но Бог говорит нам: «Я понимаю, потому что я сам это испытал». И меня это утешает. То есть, когда печально, меня это утешает, потому что я знаю, что я взываю к такому Богу, который не только слышит и отвечает, но который и понимает, внутренне понимает то, что чувствую я. И понимает это не на уровне того, что он творец, а я, ну, извините меня за это слово, да, вот изделие, творение, да, а потому что он был, ну, как мы говорим, да, был в моей шкуре, был в нашей шкуре и испытал то, что мы испытываем. У нас намного больше причин для радости и для хорошего настроения, чем у людей, которые не знают Господа. Потому что наша радость, она радость в Господе. Радость в Господе, который контролирует ситуацию, который знает, что для нас лучше, который слышит и отвечает, и который рядом. И поэтому, братья и сестры, в эти предрождественские дни, когда нас и дальше будут пугать там кризисами и предлагать купить место в подвале где-то, да, или рассказывать о том, что экономика там подходит к своему краху, и 21 декабря что-то случится, а случится потому, что Америка перестанет печатать доллары, да, там заканчивается действие закона, который продлил возможность печатать доллар, ну, доллары, потому что конец света наступил бы еще в прошлом году, в декабре. Вот, его просто отсрочили немножко, отложили. Поэтому давайте просто будем помнить о том, что Бог все контролирует. И то, что людям кажется, что там что-то происходит, и они что-то контролируют или пытаются что-то решить. Нет, Бог контролирует. И также давайте будем вспоминать и помнить, когда нам трудно и тяжело, Бог не где-то далеко, Бог рядом. Рядом с каждым из нас. Потому что Он сказал ученикам Своим: не зря, что лучше для вас, нежели чтобы я ушел. Потому что так вы делите меня одного на всех 12, да? А так я буду с каждым из вас рядом. Поэтому пусть вот эти вот мысли о радости, о хорошем настроении в предрождественские дни вот хранят нас от тех мыслей, которые будут ввергать нас там в печаль, может быть, депрессию, может быть, в какое-то расстройство. То есть Бог рядом, Бог с нами, и Он делает то, что Он должен делать. И Вселенная движется к своему логическому завершению. Может быть, не 21-го будет конец света, а, наверное, он будет еще немножко позже. Вот. И Бог осуществит свой план, о котором мы с вами читаем в книге Откровения, да, что все, что здесь на земле, оно сгорит, и будет новое небо и новая земля, и новая жизнь для Его творения. Вот пусть эти мысли, они утешают нас и вдохновляют нас на радостное хождение перед Ним. Аминь.
Меня радует, что Яша сразу приступил к своим обязанностям. Он говорит, что мы можем наши подвалы сдавать не по 100, а по 50 долларов. Кому надо там, как бункер. Вот, заработать немножко денег. Да. По поводу радости, разных радостей. У нас сейчас будет песня как раз о радости и о надежде. Пришел в мир Спаситель, дал людям свободу. Вот, знаете, некоторые с радостью смотрят о том, как свобода действует в нашей раде, да, и как вот этот тягнебок и его там технибокеры работают там. Многим это радостно, что типа, ну, мы будем за него голосовать, когда он на президента пойдет. Потому что, ну, ребята, они, конечно, пришли и что-то делают. Они там и бьют так с толком, с расстановкой. Но мы понимаем, что песня это сейчас не об этом, да, не об этом Спасителе. Потому что это песня о надежде, что он опять придет, наш Спаситель, взять от земли своих. Давайте мы будем петь вот о настоящем Спасителе.
Таким, как ты. тихо погас в ночи закат. Сад Гефсиманский сном объят. Всеми оставлен и забыт, Сын Божий там душой скорбит. Нет рядом с Ним учеников, и под багряный словно кровь с лица Его на камни тек. Поверить трудно, что Он Бог, поверить, что Он Бог. Кто ты, чтобы так страдать? Кто нам понять? Ты, Бог, молишься, скорбишь, твой час настал за всех умирать. Лишь только камни, видя кровь, смогли понять, что есть любовь. Но только сердце у людей куда холоднее камней, холоднее камней. Кто ты, чтобы так страдать? Кто ты, как же нам понять? Ты, Бог, молишься, скорбишь, твой час настал за всех умирать. Кто ты, как же нам понять? Ты, Бог, молишься, скорбишь, твой час настал, твой час настал, твой.
Спасибо, Олег. Песня, по-моему, новая тогда, я не слышал ее. О том, о нашем Спасителе как раз, о том, кто пришел за нас умирать. И я сегодня хочу прочесть стих, который называем золотым стихом Библии, да, и все его знают. В Голгофе он вообще написан так на главной стенке, так вот в него упираешься, и от него никуда не деться. Вот. Но часто мы этот стих читаем, ну, как бы, и все, ставим точку. Вот там Иоанна 3:16, да, но там же дальше идет текст. И этот текст для нас и особенно актуален сейчас, вот как раз о свете, да. Я хочу прочесть. Вот с 3:16 и дальше. Евангелие от Иоанна. Вот, ну, Алик уже начал о том, что Господь пришел умирать. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И дальше. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот это более широкий отрывок говорит нам, ну, о нашей надежде, что мир, на самом деле, Бог не хочет мир погубить. Бог не хочет погубить людей. У него нет такой цели. Он хочет спасти людей. И он, вот мы пели, да, пришел в мир Спаситель. Вот пришел же в мир Спаситель. И когда он придет опять, он заберет тех, кто захотел спастись, кто пришел к свету, кто спасся. Вот. И все это время, как он пришел в мир, вот пришел суд. Ой, я когда говорю о суде или так думаю о суде, то я не вижу суда вот в Украине. Я, знаете, сейчас Андрей говорил, что смотрел телевизор. Я думаю, хорошо, что я не смотрел по этой новости в телевизор. В телевизоре я читал в интернете, что где-то в Харькове или в области Харьковской судью и его семью там зарезали и обезглавили, голову отсекли. Вот за что, я не знаю, может быть, за то, что судил неверно, может быть, просто кто-то с ними рассчитался так. Но ужас. Думаю, я это просто прочитал на мониторе, и фоток там не было, фамилий не было. Но вот что происходит в мире. Да? Люди самосуд делают над судьями. Но наш судья не такой. Наш судья справедливый. Это и страшно, и в то же время отрадно. Потому что он не ошибется. Вот, и над ним никто суд не совершит. Выше его судьи нету. И он пришел, чтобы спасти мир. И суд происходит, как бы суд прост. Пришел свет, и кто к свету идет, тот уже спасен. Тот уже не будет осужден никогда. А кто боится и прячется от света, тот уже как бы сам себе выбирает приговор. То есть, по большому счету, не Бог нас судит, а мы сами себя судим. Если мы хотим, чтобы наши дела были явные, потому что они добрые дела, то мы идем к свету, нам бояться нечего. А если у нас злые дела, то мы ищем бункеры, мы ищем подвалы, мы запасаемся свечками, лишь бы подальше. Я недавно перечитывал Откровение, и, знаете, как бы, ну, много раз читал этот отрывок, когда там, знаете, есть цари, вельможи, там, и там начальники всякие, там, ну, такие знатные люди, как бы, они просят о такой вещи, знаете, о дикости, они просят, как бы, они хотят скрыться в ущельях земли, там, где-то там найти себе норки какие-то там, между горами, там, в пещерах где-то, и просят, чтобы горы на них упали, чтобы укрыться от лица Божьего. То есть настолько, то есть они готовы умереть, вот, чтобы на них, чтобы их засыпало камнями, но только не видеть Бога, только бы не встретиться с Ним лицом к лицу. Вот, как бы странное вроде бы место, но по большому счету ничего странного. Если они творили всю жизнь дела злые, то, конечно, им страшно. Им не так страшно умереть, как встретиться с живым Богом лицом к лицу. Поэтому они говорят: «Пойдите на нас, скройте нас от лица сидящего на престоле и гнева его, и Агнца там, да». Вот, то есть понятно. Вот, мы иногда смотрим на людей своими глазами людскими и думаем: вот хороший человек, а вот не очень хороший человек. Но этот не очень хороший человек, может быть, иногда охотнее идет к свету, чем так называемый хороший человек. Почему-то здесь не так много людей, которые занимают высокое положение, и они спешат идти в церковь, там, идти к Богу. Не спешат почему-то. Вот, ну, я не думаю, что там у них у всех дела злые, там они какие-то преступники, но что-то не спешат они идти к свету. То ли они сами себе свет, то ли они, вот, как бы там, не знаю, это их дела, они сами себе подписывают приговор. Я просто, знаете, хочу призвать вас, ну и вас, и себя, чтобы мы не были, знаете, так спокойно, что ну, мы в свете, мы спасены, там все дела. Вот, мы пели песню там, да, пришел мир Спаситель, а где будешь ты? То есть это как будто кому-то там мы поем. Но это и к нам вопрос. А где будем мы? Не суетимся ли мы вот к тому дню, когда вот расплавленные там светила, там стихии расплавятся и явится день Господень в гневе? Где будем мы? Будем мы этого дня бояться или мы будем его с надеждой ожидать? Вот, готовы мы к нему или мы еще не готовы и нам нужно готовиться? Пусть Божий свет нас просвещает каждый день. Пусть вот это слово, которое в этой книге не вмещается, пускай оно нас изменяет. Вот я призываю вас молиться сейчас, в первую очередь о себе, чтобы этот свет, на самом деле, вот, который вот и в проповеди было звучало слово, и мы читаем по домам, о чем-то молимся, что-то мы видим в этом мире, какие-то несправедливости, злые дела, вот, несправедливый суд и возмездие за несправедливый суд уже сейчас. Чтобы мы, во-первых, не роптали, помнили, что над нами есть судья, жили в спасении, чтобы не быть осужденными в конце времен, и призывали тех, кто еще не спасен, к спасению. Вот, давайте мы сейчас помолимся о тех, кто еще не спасен. И те, кто хочет прийти сейчас к свету, выйти, вот сейчас, вот, его слово коснулось, да? Я призываю вас к молитве вот здесь впереди, чтобы мы видели, что вы на самом деле идете к свету, и вы с нами хотите быть. Вот, потому что мы идем к свету, мы хотим быть в свете, чтобы не бояться этих всех страшилок о концах света, там, завтра, послезавтра. Вот. У нас 23-го день рождения, какой конец света? Мы соберемся здесь. Вот. Я просто хочу напомнить, что кто приносить вот эти продукты, которые мы собираем в столовой, соберемся, а сам праздник у нас будет здесь между служениями. Вот мы закончим первое собрание, и вот здесь накроются столы, и между первым и вторым служением у нас будет такое застолье, хорошо? Вот приглашайте своих друзей, которые еще, может быть, не в свете, чтобы они видели, как мы и празднуем, вот, и как мы не боимся этих концов света, и все. А сейчас кому нужен свет или больше света, просите сейчас у Бога, чтобы он просветил вашу жизнь. Вот, и отзывайтесь на этот призыв, пока еще есть время. Боже святый, пока есть время, мы молимся к Тебе о тех наших родных и близких людях, которые еще во тьме, которые еще не увидели свет Твой, Боже, и не увидели свет Твоей любви, Господь, и не откликнулись на Него. Мы просим Тебя, Боже, Ты просвети их очи, их сердца, чтобы они спаслись, чтобы они уверовали в Твой свет, в Твою правду, чтобы они не спотыкались, Боже, и не грешили, Господь. Просим, чтобы Ты вошел в их жизнь и осветил все тайные помыслы, Господь, вывел наружу это все и простил. Боже, освети наш народ, Господь, светом Твоим, сверху донизу, Боже. Обойди его со светильником Твоим. Боже, пускай все будет явно, Боже, и злое, и доброе. Пусть все прояснится, Господь, и пускай люди выберут доброе. Пускай прославят Тебя. Пускай наша земля не будет под проклятием, Господь, но будет благословенным. Просим Тебя о наших семьях, Господь, чтобы тоже в них был свет и мир Твой. Боже, храни нас в руке Твоей, чтобы мы не согрешали, Господь, чтобы мы возлюбили более свет, нежели тьму, чтобы мы не боялись никаких ужасов, вот, которые боятся люди, не знающие Тебя. Боже, помоги нам быть светильниками в этом мире, Господь. Вот как Ты говорил Даниилу, что разумные будут сиять, вот как светило на тверди, вовеки, навсегда. Боже, помоги нам быть вот такими светильниками Твоими на этой темной земле, Боже, безнадежной. Боже, помоги нам нести надежду Твою погибающему этому миру, пока есть время. Распусти нас с миром сейчас, и пусть Твоя рука будет над нами, и пусть свет Твой никогда вот не померкнет для нас. Отец и на Святой Дух. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, приветствуйте друг друга. Пусть вам в этот холод будет теплее.